кровь Иисуса Христа – наша победа. Именно об этом мы говорили вчера, и сегодня я хочу продолжить тему, которую мы начали. Мы сфокусировались на первом провозглашении, которое Иисус сделал, говоря о Церкви. Первое упоминание о Церкви Иисуса Христа, которое мы встречаем в 16 главе Евангелия от Матфея. 16 глава, мы читаем это в 18 стихе. История была такова. Если вы помните, мы говорили подробно о том, что на определенном этапе взаимоотношений Иисуса с Его учениками Он задает Своим ученикам вопрос. Вопрос, за кого почитают Меня люди. Посмотрите, с 13 стиха мы прочитаем, с 13 стиха, 16 глава Евангелия от Матфея. Откройте, пожалуйста. «Придя же в страны Кесарии Филиппова, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Это очень важное заявление, очень важное не только потому, что это первое упоминание о Церкви, но и потому, что Иисус, говоря о Церкви, сразу же представляет ее в конфликте. Он представляет, что Церковь будет жить на земле, сталкиваясь с постоянным окружающим ее давлением, агрессией, различными попытками сил зла, сил ада ее разрушить. И говоря об этом, Иисус обещает, что Церковь будет победоносной. Я уже говорил вчера об этом. Эти слова становятся все более и более актуальными в наши дни, потому что Церковь сегодня живет в атмосфере, когда давление вокруг нее увеличивается. Мы сталкиваемся с этим в самых разных сферах жизни. Мы видим это в общем состоянии культуры, в общем духе, атмосфере общества в западных странах особенно, и не только. Посмотришь по всему миру, огромнейшее давление, разные формы гонений, притеснения, которые обрушиваются на Церковь. И так было всегда. Так было всегда. Церковь всегда находилась под яростными атаками дьявола. И это, как мы видим, было запланировано Иисусом Христом. Но, как мы говорили об этом вчера уже и сегодня подробнее посмотрим, это не является поводом для уныния. Более того, Иисус заложил внутри Церкви механизмы, которые делают ее способной эффективно противостать всякому давлению, и не просто эффективно противостать, а процветать в давлении. Церковь создана для борьбы, Церковь создана для такой жизни. Проблема возникает только тогда, когда Церковь не настоящая, когда Церковь состоит из людей, которых трудно назвать настоящими верующими. Вот по этой причине апостол Павел когда-то говорил, мы читали 3 главу 1 послания к Коринфянам, «Ибо день покажет». Наступает день, наступает период времени, наступает какая-то полоса в жизни христиан, в жизни церкви, когда Бог проверяет и сортирует. Мы говорили о том, что истинная церковь, которая побеждает, побеждающая церковь, она отличается четырьмя характеристиками. Мы уже говорили о двух характеристиках, я кратко напомню, о чем шла речь вчера в проповеди, которая была вчера на День Церкви. Первое – это то, что побеждающая церковь принадлежит Иисусу Христу. Ее идентичность определяется Христом. Она держится за Христа прежде всего. Она понимает, что она Христова церковь. Иисус объясняет, посмотрите, «Я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне Я создам церковь Мою». Когда церковь в сознании ее членов перестает быть прежде всего Христовой церковью, она теряет прочность. Она теряет внутренние силы, которые делают ее способной выстоять перед лицом давления со стороны дьявола и мира. Иисус объясняет здесь. Он говорит, церковь, которую я создам, это будет прежде всего моя церковь. И ее идентичность будет определяться мною и только мною. Проблема церкви или церквей в общем заключается в том, что по мере ее путешествия в истории к ее идентичности присоединяются разные другие качества или категории, которые все больше и больше определяют ее. И нам нужно ясно понимать, что церковь Иисуса Христа – это не государственная церковь, не национальная церковь, не церковь Лютера, Кальвина, Папы Римского или кого-то другого. Церковь Иисуса Христа – это церковь, которая управляется Христом, которая искуплена Христом, которая созидаема Христом, и люди, принадлежащие этой церкви, ассоциируют себя прежде всего со Христом, они живут Христом, они дорожат Христом, они познают Христа, и они ищут того, что ценно для Иисуса Христа. Вот такая церковь непобедима, такая церковь способна побеждать. И мы видим это в истории. Второе, о чем мы говорили вчера, побеждающая церковь созидается Божьим Духом, не людьми. Побеждающая церковь – это не продукт манипуляций, это не продукт каких-то человеческих способностей, это не продукт каких-то социальной инженерии, когда придумали какую-то форму, как бы собрать много людей на религиозной основе. Иисус говорит, обращаясь к апостолу Петру, в 17 стихе, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». То есть он говорит о том, что в Петре была произведена сверхъестественная божественная работа. Бог прикоснулся сердца Петра, и он внутри произвел перемену. И когда вот эта перемена внутри происходит, и она происходит не только в момент рождения свыше, она происходит на протяжении духовного роста, когда Дух Божий работает над человеком. Так вот, все то, что сделано Богом, неистребимо. Все то, что сделано Богом, оно от давления становится лучше. Оно от давления очищается. Оно приобретает красоту большую, яркую, более яркую красоту, чем та, которая была изначально. Иисус в разных местах снова и снова говорил о том, что спасение души и созидание церкви может быть только результатом сверхъестественного действия Божьего Духа. Как я уже говорил о том, что, к сожалению, к великому сожалению, существует огромное количество разных церквей, которые созидаются какой-то другой идеей, национальной идеей, может быть, государственной идеей, может быть, идеей прагматизма, может быть, идеей эмоционализма. То есть разные человеческие инструменты, которые созидают церкви. Вы помните, когда-то Иисус говорил о плевелах, о поле, которое имеет в себе, на этом поле есть настоящая пшеница, и рядом между этой пшеницей есть плевелы, есть то, что не является пшеницей, то, что похоже очень на пшеницу, но не является таковым. И он говорит, очень трудно отличить иногда одно от другого. Побеждающая церковь – это церковь, которая созидается Духом Святым. То, что будет сделано Духом Святым в вашем сердце или в сердцах людей, которым вы служите, обязательно устоит, независимо от времени. Это особенно ценно для родителей. Я часто встречаюсь в последнее время с переживаниями родителей, которые беспокоятся, как будут жить наши дети, в каком мире они будут жить, когда мы видим такое моральное растление. Когда мы видим это разлагающееся общество, которое антихристианское, в каком мире они будут жить. Так вот, друзья мои дорогие, позаботьтесь прежде всего о том, чтобы сердце ваших детей действительно было сформировано Духом Божиим. И если это будет так, они выживут. Независимо, они будут победоносно жить, независимо от того, каким будет мир, окружающий их. И мы подходим сейчас к третьему качеству, на котором мы остановимся сегодня, к третьему и четвертому. Эти качества, которые связаны с нашим главным, с тем, что делает, со стержнем, который дал Христос церкви, когда Он созидает церковь. То есть это качество этого стержня, которое делает церковь непобедимой. Итак, третье. Побеждающая церковь стоит на основании Евангелия. Побеждающая церковь принадлежит Христу, во-первых. Во-вторых, побеждающая церковь созидается Божьим Духом. В-третьих, побеждающая церковь стоит на основании Евангелия. Когда Иисус представлял церковь своим ученикам, Он сказал, что Он будет ее строить на камне. Посмотрите еще раз 18 стих. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». В истории интерпретации этого текста, этого места Писания было много попыток определить, что же значит этот камень, что это за камень, о котором говорит здесь Иисус. Пожалуй, наиболее известной интерпретацией стала версия Римской католической церкви, которая утверждает, что церковь построена на апостоле Петре, а так как Петр, по их мнению, был первым пресвитером в Риме, а значит, и первым папой римским, и поэтому они говорят, римская церковь правильная. Исходя из того, что Христос сказал, что вот здесь я на камне Петра построю церковь. Мы уже говорили об этом слове детально в какой-то, или может быть даже в нескольких проповедях. Я только вкратце напомню основные направления процесса интерпретации этой фразы. Слово «Петр» по-гречески «петрос». Точно перевести его означает камень, небольшой, сравнительно небольшой камушек, булыжник какой-то, может быть. Слово «камень», то, что в русской Библии переведено как «камень», это слово «петра», и это слово означает «скала» или «каменная гора». То есть, когда Иисус обращается к Петру, то Он использует здесь игру слов. Петр – это его новое имя, его имя было Симон, его потом назвал Иисус Петром. И когда Он говорит, обращаясь к Петру, и он хочет показать контраст. Если бы он хотел сказать, что он будет строить церковь на Петре, как на особой личности, то было бы более естественно сказать, ты, Петр, и на тебе, Петр, я создам церковь мою. Таким образом, Иисус в данном месте, он указывает на что-то более прочное, более значимое, более могущественное, что связано с Петром, что, кстати, апостол Петр впервые только что выразил. Это его первое исповедание Евангелия, это его вера, точнее. Иисус говорит, я построю церковь, я буду создавать церковь на вот этой вере, которая только что была продемонстрирована или исповедана апостолом Петром. Это вера в Евангелие, это вера в то, что Иисус есть Мессия, Сын Божий, который пришел с небес для спасения людей. Посмотрите, когда Иисус обращается или указывает на это исповедание, в чем оно заключается. Давайте прочитаем еще раз с 15 стиха. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Как я уже отметил, это первое исповедание, которое мы слышим из уст учеников, в котором есть ясное признание нескольких очень важных истин. Каждая из этих истин обладает колоссальным значением, и присутствие ее в нашем сознании, принятие этой истины в нас, играет огромную роль в том, будем ли мы прочными, или же мы будем подобны вот этим плевелам, которые горят от огня. Несколько важных деталей. Посмотрите, прежде всего, Иисус говорит о том, что основанием для строительства является вот эта истина. Он уже говорил об этом немножечко раньше. В 7 главе Евангелия Матфея, 24 стихе написано, «Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Вот здесь еще один пример, когда Иисус говорит о строительстве, Он говорит об основании, и основание это, которое Он называет камнем, этим основанием являются слова Мои, Он говорит, то есть истина, которую Он принес. В данном случае апостол обращается к Петру и говорит, на этом камне, на этой истине, на этом Евангелии, на твоей вере в это Евангелие, которое только что было исповедано. Во-вторых, когда мы посмотрим на значение этого слова, именно Евангелие или апостольское учение об Иисусе Христе, Его спасение, оно стало реальным основанием церкви. Петр и другие апостолы, они получили привилегию узнать это непосредственно сами. Апостол Петр говорит во втором послании, первой главе, о том, что у них была привилегия быть очевидцами Его величия. То есть они были свидетелями, и они потом эту истину распространяли вокруг. Поэтому церковь была основана на апостольском учении, которое выразилось сначала в проповедях, а затем в книгах Нового Завета, которые, опять-таки, Бог, используя апостолов, написал посредством Духа Святого. Это утверждение нуждается немножечко в более детальном объяснении. Мы посмотрим на него сейчас еще раз. Посмотрите еще раз на эту фразу. «Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого, и на этом камне я создам церковь мою», Иисус говорит. Исповедание апостола Петра содержит в себе несколько основных элементов, и каждый из них чрезвычайно важен. Я решил отдельно каждый из них отметить. Прежде всего, это исповедание включает в себя признание Бога владыкой жизни. Когда мы говорим о Церкви Иисуса Христа, Церковь Иисуса Христа или ее прочность прямо пропорциональна тому, насколько она верит в могущего, величественного, суверенного Бога. От того, насколько силен Бог, в которого верит Церковь, прямо пропорционально зависит сила церкви. Здесь Иисус, задавая вопрос Петру, слышит от него очень интересный ответ. Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Спасение – это не просто решение проблемы вины и греха. Спасение – это прежде всего признание Бога реальным владыкой жизни. Вот почему верующие люди в веках, в поколениях были прочны. Потому что они ясно понимали, кто владыка жизни. И Иисус открыл им Бога. Они понимали, что Он управляет вселенной. Они понимали, что ни римские власти, ни их гонители, ни те люди, которые вокруг, в действительности имеют в себе, в своей руке способность управлять их судьбами. Они разделяли то, что знал Иисус, когда Он стоял перед Пилатом, и когда Пилат пугал Его, и когда Пилат, не понимая то, что Иисус абсолютно прочен, Пилат задает вопрос, а ты понимаешь, что у меня есть власть тебя распять или освободить? И Иисус абсолютно спокойно отвечает ему, и Он говорит, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Вот это то, что знал Иисус, вот это достояние церкви, которое побеждает. Друзья, если мы не будем верить в то, что Бог управляет вселенной, если мы не будем верить в то, что Бог владыка мира, который допускает то, что происходит сегодня, мы не устоим. Если мы будем думать, что вот эта толпа управляет, или либеральные власти, или же, может быть, гонители сегодняшние, если мы будем думать о том, что они играют здесь роль, друзья, церковь не устоит. Прочная церковь – это церковь, которая ясно знает, что во всем этом бушующем океане человеческих страстей есть Бог, который альфа и омега, начало и конец. Есть Бог, который управляет всем этим миром. Церковь слабая сегодня по причине того, что они верят в слабого Бога. По причине того, что их Бог где-то далеко. По причине того, что их Бог какой-то человекоцентричный Бог. Иисус, обращаясь к ученикам, формировал в них это ясное понимание, которое выражает апостол Петр здесь. Он говорит, «Ты Христос, Сын Бога Живого, Бога, управляющего вселенной». Это сверхважно. Когда апостол Павел объяснял смысл христианской веры язычникам, которые собрались, мудрецы, собравшиеся в Афинах, вы помните, в Ареопаге, апостол провел намного больше времени, чтобы объяснить этим людям, кто такой Бог, намного больше, чем он объяснял, кто такой Христос. Он объяснял им суть христианской веры. Но послушайте, что он говорит, какую большую часть он берет в своей речи, берет для того, чтобы объяснить этим людям, кто такой Бог. 24 стих, 17 глава Деяний апостолов. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем». Это главный вопрос. В какого Бога мы верим? В живого, того, который все создал и всем управляет? В того, кто определил цель и смысл всего существующего? В того, кто будет однажды судить мир и живущих в нем? В того, кого нужно бояться и к кому нужно относиться с почтением? Или же в Бога, придуманного людьми в соответствии с их вкусами и прихотями? Меня всегда удивляет вопрос или же выражение, которое люди, часто я слышу подобные выражения от некоторых людей, они говорят: «Я в такого Бога не верю». Очень странная фраза, как будто Бог зависит от того, во что они верят. Это абсолютный абсурд. Веришь ты или не веришь, Бог от этого не зависит. Бог есть такой, какой Он есть. Священное Писание говорит о том, что Бог является владыкой. От того, насколько вы верите в Бога живого, напрямую зависит ваша способность противостать давлению дьявольской агрессии. Вот почему, друзья, нет более важной цели, как укрепляться в личном познании Бога, как открывать для себя все больше и больше Творца и Создателя неба и земли. Вот почему молитва «Отче наш» начинается с фразы: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое», с фразы, направляющей сознание к пониманию Бога. Все это было очень ясно выражено в жизни Первой Церкви, в жизни апостолов. Есть много примеров в Новом Завете. Я приведу только один, когда апостол Павел находился под мощным давлением мира, для которого Христос и христианство были совершенно чужими. Слушайте, что он пишет. 2 Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Он говорит: «Ну, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Всегда. Он только что писал о очень сложной ситуации, в которой они находились. «И благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизни. Кто способен к этому? Ибо мы не повреждаем Слово Божьего, как многие, но проповедуем, слушайте, искренно, как от Бога, перед Богом во Христе». Вот основа проповеди. Это времена Римской империи, когда христиан гнали, это времена Нерона, это времена, когда христиан сжигали на кострах и бросали их диким зверям. Но в это время апостол абсолютно могущественно проповедует Евангелие. Почему? Потому что он проповедует это искренно, как от Бога, перед Богом и во Христе. Это и делало его сильным, это и делало его способным. Сегодня, когда люди говорят о том, что вот общество разлагается и церкви нужно защищаться, то очень часто люди имеют в виду какие-то политические акции. Очень часто люди имеют в виду, что нужно заниматься пропагандой какой-то или какие-то другие формы, как же церкви выжить. Друзья, совершенно другое направление представлено в Священном Писании. Чтобы выжить церкви, церковь должна хорошо знать Бога. Она должна знать по-настоящему Бога. Помните еще один пример, еще одну иллюстрацию. Давид приходит на поле боя, где выстроилась армия израильская, и напротив них стоит армия филистимлян. И выходит этот Голиаф, великан, который глумится над народом Божьим. Давид приходит и слышит, что происходит. И для него то, что происходит, абсолютный абсурд. Почему? Потому что он знает хорошо Бога. Он говорит: как может этот человек поносить воинство, помните, великого Бога? Давид хорошо знает Бога, и по этой причине он не боится, и по этой причине он побеждает. Все остальное войско, включая Саула и всех прочих сильных воинов, они в трепете. Они не знают, что делать.
по простой причине. Они тоже знали Бога, они слышали о Боге, но они не знали Его живым. Они не знали Его владыкой, они не знали Его сильным защитить народ свой. В этом ключевая разница. Сила уверенности в Боге наблюдается здесь. Церковь, знающая Бога как владыку мира, она будет уповать и полагаться на Него. Правда, такая церковь будет чаще вызывать огонь на себя. Такая церковь чаще будет встречаться с гонениями, но она обязательно победит в них. Победит, потому что она стоит на более прочном основании, чем ее противники. Она выживет и устоит тогда, когда все те, кто когда-то казался сильными, уйдут в небытие. Церковь, не имеющая или теряющая понимание Бога как реального владыка мира и господина жизни, будет все больше и больше жить для себя, будет все больше и больше ориентироваться на земные цели, земные ценности, земные силы. Она неизбежно будет зависеть от людей, она впадет в то, что она будет заигрывать с людьми, она в конце концов придет к такой точке, когда она будет ослабевать, и в конце концов не устоит перед мощным давлением мира. Истинная церковь Иисуса Христа сильна тем, что она признает, что Бог, а не люди, обладают реальной властью. Вторая часть исповедания апостола Петра – признание Иисуса Сыном Божиим. Посмотрите еще раз, он говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». То есть он понимает, что Иисус является Бога-человеком. Кстати, немножечко выше, когда Иисус задает вопрос, Он говорит: «За кого почитают Меня, Сына Человеческого?» Апостол Петр отвечает Ему: «Ты Сын Божий». То есть здесь вот ясное совмещение этих двух очень важных аспектов личности Иисуса Христа. Почему это важно? Несколько причин. Во-первых, будучи Сыном Божиим, Иисус стал наивысшим откровением Бога для людей, которые живут на земле. Апостол Петр ясно понял, что узнать Бога и смысл того, кто Он есть, и смысл всего существующего в Его свете можно только через Иисуса Христа. Послание к евреям, 1 глава, 1 стих написано: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни эти говорил нам в Сыне». Апостол ясно понимает тогда, что более сильного откровения Бога не будет больше. Бог открывает Себя в Сыне. Побеждающая церковь знает Бога и углубляется в познание Его через Иисуса Христа. Она знает, что только Иисус открывает вполне характер и славу Бога. Вот почему те, кто принадлежит ей, они дорожат Христом больше, чем своей жизнью. Они хорошо знают, что только в Иисусе Христе, только через Него они могут научиться правильно понимать реальность. Они могут научиться правильно понимать ценности жизни. Они могут увидеть смысл своей жизни только в Иисусе Христе. Вот почему они поглощены Христом. Вот почему для них дороже Христа нет ничего. Вот почему мир не может конкурировать с Иисусом Христом в их жизни. Потому что они ясно понимают, что Христос открывает им Бога. Во-вторых, будучи Сыном Божиим, Иисус единственный, кто мог стать настоящим посредником между Богом и людьми. 1 Тимофею 2:5 написано: «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос». То есть речь идет о первосвященническом служении, когда Иисус приводит нас туда, к престолу благодати. Евреям 4:14 написано: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего», написано, «будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и приобрести благодать для благовременной помощи». Помните, мы говорили, когда исследовали этот текст, о том, что у нас есть свои люди, или точнее свой человек перед Божьим престолом. В российском контексте это особенно ценно, когда ты идешь в какой-то офис, и там есть у тебя свой человек. В данной ситуации мы точно знаем, у нас есть там свой человек. Человек Иисус Христос, который ходатайствует, Он посредник. Вот почему церковь прочна. Вот почему церковь может идти сквозь испытания и гонения. Вот почему она может иметь прочный фундамент, потому что они не ищут своих людей в правительстве, они знают, у них есть свой человек в более высоком правительстве. Они знают, что свой человек там, откуда все управление. В-третьих, будучи Богочеловеком, Иисус будет судить мир. Петр это понял. Вот почему он дорожит Христом. Иоанна 5:22 написано, ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Почему? Потому что Сын умер, потому что Сын принес жертву, чтобы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Это дает основание всем, кто принадлежит истинной церкви, не бояться человеческого суда. Они реально понимают, кто обладает властью, кто определяет стандарты, кто будет судьей. Иисус сам когда-то говорил, Матфея 10:28, «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. То есть бойтесь судью, бойтесь того, кто однажды будет судить мир. Это и делает истинную церковь непобедимой. Последний элемент исповедания апостола Петра, очень кратко. Апостол Петр признает Иисуса посланным Богом Мессией. Посмотрите, он говорит, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Христос означает «мессия». Это греческий перевод еврейского слова «мессия». С момента грехопадения на протяжении всей истории человечества Бог обещал мессию. Он обещал, придет тот, кто решит проблему греха, придет тот, кто восстановит общение людей с Творцом и Создателем. И апостол Петр ясно понял, вот тот. И Иисус тот, кто вернет нас к Богу. И Иисус единственный, кто восстановит рай. Иисус единственный, кто устранит противоречия, в которых мы живем. Правда, ученики и апостол Петр на тот момент еще не понимали всего пути. Они не понимали, как Иисус это сделает. Они еще не понимали Голгофу. Кстати, сразу после этого апостол Петр начинает возражать Христу, когда Христос открывает и говорит, мне нужно идти в Иерусалим. И Петр говорит, да не будет с тобой этого. Взяло время, пока они пришли к ясному пониманию того, как Иисус это сделает. Но они точно знали на тот момент, что Иисус – это тот, кто это сделает. Они ясно знали, что никто другой не может решить эту проблему. Это и сделало учеников прочными. Однажды, когда Иисуса оставила большая группа преследователей, которые соблазнились Его непонятным учением о крови и о теле, помните, о плоти Его. Он обратился к 12 с вопросом. Иоанна 6 глава 67 стих написано, Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, а к кому нам идти? Он ясно знает, что только Бог, ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Заметьте, он опять повторяет то же самое исповедание, которое мы только что прочитали в Евангелии от Матфея. Это и делало их прочными. Это и делало церковь непобедимой. Это и делало церковь способной устоять. Эти люди не бежали за новыми идеологиями. Потому что они знали, что никакая из них не приведет к Отцу. Эти люди, на них не влияли многочисленные человеческие философии. Они не возлагали своих надежд на людей, на человеческую силу, на значимость. Они не бежали за иллюзиями счастья, которые обещают материальное благополучие, разнообразные формы удовольствия и развлечений. Они хорошо понимали, истинная жизнь только в Иисусе Христе. И это делало их прочными. Друзья, всякий раз, когда мы теряем это ясное понимание, что истинная жизнь только в Иисусе Христе, мы ослабляем себя. Мы ставим себя в зону риска. Мы ставим себя в то место, в то положение, куда дьявол хочет, пытается вытащить нас для того, чтобы нанести сокрушительный удар. Итак, третье качество побеждающей церкви в том, что она прочно стоит на основании Евангелия Иисуса Христа. Здесь есть еще четвертое. Четвертое качество связано с тем, что церковь ясно понимает своего врага. Побеждающая церковь противостоит дьяволу. Она не борется с людьми, она не пытается победить в политической или социальной борьбе, она не ввязывается в войну, которая отвлекает ее от главного, которая не имеет смысла в глобальном отношении. Здесь мы подошли к заключительным словам в этой истории. «Я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Врата ада в данном случае указывают на более сконцентрированную форму дьявольских сил. Это его ударная группировка, которая воюет против Бога и воюет против церкви. Священное Писание неоднократно говорит о различных дьявольских атаках против Божьих людей. Одна из наиболее известных – это история Иова. Помните, когда дьявол приходит к Богу, чтобы получить разрешение, чтобы атаковать человека, который благочестив написан, человека, который принадлежал Богу. Заметьте, первое, чрезвычайно важно, дьявол не может нанести атаку без Божьего разрешения. И даже когда он первое разрешение получил, то оно было ограничено, лимитировано. Вот столько можешь сделать, дальше не перешагнешь. И потом он идет и просит другое разрешение. Он говорит, ты же, конечно, кругом его окружил. И я никак не могу подойти к нему, я не могу его атаковать. И Бог допустил немножечко больше. Очень яркая история. Но заметьте, что Бог использует это обстоятельство для достижения своих целей. Бог допускает эти атаки, но Он их допускает для того, чтобы посредством их испытывать, очищать своих детей и укреплять их веру. Результатом этой атаки на Иова стало то, что он в конце говорит, «Раньше я слышал о тебе, теперь глаза мои видят тебя. Я знаю теперь тебя намного больше и намного лучше». Бог освобождает от зависимости от людей. Очень интересная эта история с этой точки зрения, история взаимоотношений Иова с людьми, даже с его друзьями, которые его окружали. Однажды Иисус сказал апостолу Петру очень интересные слова. Это то, что касается уже нас с вами. Евангелие от Луки, 22 глава, 31 стих. Иисус очень необычно, Он очень редко это делал. Он раскрывает Петру то, что происходит в духовном мире. Он говорит, «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». То есть в духовном мире происходят эти постоянный диалог, постоянные переговоры какие-то. Иисус открывает Симону, одна из очень редких ситуаций, Он открывает Симону, и Он говорит, ты знаешь, Симон, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Что это значит? Когда пшеницу сеют, то ее посредством того, что ее бросают в одну сторону и в другую сторону, и шелуха от нее отстает. И заметьте, что говорит Иисус. Он не говорит о том, что «но я ему не разрешил сеять вас, вы будете спокойненько лежать в амбаре». Нет, он не сказал, что он не разрешил. Он говорит, что «но я молился, чтобы не оскудела вера твоя, чтобы в процессе того, когда будут вас сеять, чтобы вера окрепла». Чрезвычайно важно. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Дело в том, что Бог допускает процесс, который подобен процессу очищения пшеницы, во время которого пшеница подвергается давлению и ударам с разных сторон. Но именно это и очищает ее от шелухи, от мусора, от грязи всякого. Обратите внимание, Иисус сосредотачивается на вере учеников, на состоянии их внутреннего мира. Внешнее давление Он даже использует для достижения своих добрых целей, нужных для нашей души. Сатана пытается причинить церкви урон, нападая на нее, но Бог, допуская это давление, Он использует его с целью очищения церкви. Это касается каждого из нас. И вот вера в данной точке играет самую главную роль. История христианства доказывает, что внешние гонения обычно не способны разрушить церковь. Даже больше. Чаще всего во время гонений церковь становилась еще сильнее. Вот несколько примеров. Все вы хорошо знаете, что первые 3 столетия церковь была подвержена жесточайшим гонениям. Были императоры, которые поставили перед собой цель уничтожить христианство вообще. Хорошо известно, когда сжигали на кострах, когда распинали христиан, когда бросали диким зверям, и когда десятки, сотни тысяч христиан были уничтожены. Но посмотрите, к моменту принятия христианства как государственной религии, это очень удивительно. каждый десятый человек в Римской империи был верующим, был христианином. Как это может быть? Как это может быть в условиях жесточайших гонений? Вот именно оттуда пошла фраза «кровь мучеников – семя церкви». Церковь в действительности во время гонений очищается. Подобную ситуацию мы наблюдаем и в разных других точках истории. Например, в Китае во время культурной революции, когда коммунисты захватили власть там, мы знаем, что коммунистический Китай был полностью закрыт для внешних связей с церковью там. И мы знаем, что церковь была подвержена колоссальным гонениям. Но когда этот железный занавес стал потихонечку подниматься, когда появилась возможность снова установить связь с верующими, которые живут там, то обнаружилось, что их количество увеличилось в сотни, если не в тысячи раз. Огромное-огромное количество верующих, которые живут там сегодня. Поэтому гонение не является самым сильным оружием дьявола, разрушающим церковь. Для этой цели в его арсенале есть что-то пострашнее и опаснее. Этим страшным оружием является благополучие и достаток. С одной стороны, дьяволу не нравится, конечно, когда христиане живут хорошо и спокойно. Но с другой стороны, он хорошо знает, что когда такое состояние продолжается достаточно долго, оно постепенно начинает разрушать церковь изнутри. Именно этого и жаждет его дьявольская душа. Церковь начинает загнивать в сердцевине, постепенно Христос перестает быть для людей источником жизни, источником их радости, их удовлетворения и счастья. Они ищут все более и более там же, где ищет этого весь мир. Посвящение Богу сходит на нет. Церковь перестает быть центром и целью жизни. Один из пуританских пасторов и общественных деятелей 17 века, который жил в Бостоне, Коттон Мэтер, он говорил о христианском благополучии. О христианстве и благополучии очень яркая фраза есть. По-английски она звучит так: «Religion beget prosperity, and the daughter devoured the mother». Религия родила достаток, а после этого дочь сожрала мать. Поймите глубину этой фразы. Христианство привело к благополучию, и поэтому после этого благополучие сожрало христианство, уничтожило христианство. Эта истина неоднократно подтверждается Писанием. Достаточно посмотреть на историю израильского народа, чтобы убедиться, как часто это происходило. Люди переживали своеобразный цикл в то время. Было пробуждение, возвращавшие людей к поклонению Богу и к служению Ему. Затем наступало благополучие. И благополучие вело за собой, тянуло за собой охлаждение, безразличие, которое потом приводило к отступлению, которое в конце концов приводило к Божьему наказанию и упадку. И цикл повторялся снова. Пророк Осия очень хорошо охарактеризовал это состояние. Осия, 13 глава, 6 стих. «Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня». Вот это формула, в которой живет народ Божий. Это то, что, к сожалению, мы видим сегодня. Это очень постепенно, это очень незаметно. Но мы видим, что сегодняшняя атака против церкви, дьявольская атака против церкви, она сфокусирована именно в этой точке. Эту атаку не видно. Эта атака происходит постепенно, и поэтому ее очень трудно уловить. It's very difficult to detect. Но она есть. Читайте историю царей израильских, и вы можете часто встретить фразу, подобную этой. Смотрите, 2 Паралипоменон, 26 глава, здесь сказано: «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибели, он сделался преступником перед Богом, Господом Богом своим, и вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном». Эти слова были сказаны об Озии, царе иудейском. В начале своего правления он боялся Бога, служил ему, Бог обильно благословил его, и весь народ вместе с ним. Но мы видим, как благополучие его развратило. И он постепенно начинает вольно относиться к Богу и к Божьему. В конце концов это приводит его к погибели. Этот вопрос настолько важен, что Бог предупреждает о нем снова и снова. Он предупреждал о нем еще до того, как израильский народ вошел в обетованную землю. Есть такая очень хорошая 8 глава книги Второзакония. Несколько стихов я прочитаю оттуда. С 10 стиха написано: «И когда ты будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе». И дальше смотрите, сколько предупреждений. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов и постановлений Его, которые я заповедую тебе сегодня». Заметьте, очень конкретно и ясно. Он говорит, вот где опасность. Самая большая опасность во время благополучия – в ослаблении ревности по отношению к Богу и к Божьему. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего. Когда ты будешь есть и насыщаться. Но это еще не все, он продолжает в 12 стихе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много машин, и RV, и лодок, и джетски, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли русской, советской. Он говорит здесь из земли египетской. Сегодня люди говорят, а я не хочу помнить о том, что было там. Это ваше было время, вы там голодали, вас там гнали. Вот здесь есть конкретное предупреждение. Берегись, чтобы ты не забыл. Он отцов твоих вел. Он милостью своей позволит, чтобы они выжили. Не забудь это. Чрезвычайно важно. Питал тебя в пустыне манною, которую не знали отцы твои, чтобы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Заметьте, он подчеркивает, Бог хочет тебя благословить, но ты помни о днях бедствия. Ты помни о том времени, когда только на милость Божью можно было уповать. Чрезвычайно важно. Далее он продолжает. И говорит, 17 стих, «И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство это, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, чтобы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Если же забудешь Господа Бога твоего, и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете». Друзья мои, это самая большая опасность современной церкви. Это самое мощное дьявольское орудие. Стратегия сатаны – ослабить церковь изнутри. Потом придет время, он нанесет удар извне. Там уже нечему будет держаться. Там уже все разлетится. Бог открывает нам замыслы дьявола для того, чтобы мы могли эффективно противостать им. 2 Коринфян 2:11, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Победа возможна, она вполне реальна, но это победа только в Иисусе Христе. Нельзя победить, быть, находясь рядом со Христом. Побеждать можно только в Иисусе Христе. Он сам когда-то нам говорил, Иоанна 16:33, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». В нем мы можем иметь эту прочную победу. Всякий, кто находится во Христе, обязательно победит. Победит не своими силами. Победит силой Иисуса Христа, который победил грех, мир и дьявола. Чтобы нанести поражение церкви или какому-то христианину, дьявол пытается вытащить его на свою территорию. Он пытается втянуть его в свои ценности, заразить его своими интересами. Все остальное для него только дело техники. Дальше такие христиане будут сами потихоньку гнить изнутри, постоянно оправдывая свое положение самыми разными способами. Вот почему апостол Иоанн в конце своей жизни пишет 1 Иоанна 5:4, «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». И сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Мы будем молиться сейчас, и я бы хотел призвать каждого из нас посмотреть посмотреть на реальную опасность. Осознаете ли вы опасность, в которой находится ваша жизнь? Понимаете ли вы опасность того, в которой находится сейчас церковь? Что вы делаете для того, чтобы жить Христом? Для того, чтобы укреплять веру в Иисуса Христа? В Нем победа возможна. Причем как во времена благополучия, так и во времена гонений. Церковь Иисуса Христа всегда побеждающая церковь. Не только во времена гонений, но и во времена благополучия. Но без Него вас обязательно настигнет поражение. Я думаю, что нам есть о чем помолиться сейчас. Давайте попросим у Господа силы и способности жить Христом в реальности нашего времени. Преклоним колени и помолимся. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эту надежду прочного основания. Мы знаем, Господи, что когда Ты послал Сына Своего, Иисуса Христа, Ты послал Его для того, чтобы Церковь, которую Он создаст, сделать прочной, способной противостать всякой форме давления, которая когда-либо будет воздвигаться против Церкви. Благодарим Тебя за этот прочный фундамент. Благодарим Тебя за возможность укрыться во Христе, за то, что в Нем у нас есть сила побеждать. Ты определил нам жить в это время. Ты определил нам жить сегодня, имея вот такие обстоятельства вокруг общества в определенном состоянии. Я знаю, Господи, что определив это, Ты дал и средства, как мы можем противостать этому. Я прошу Тебя, Господи, благослови народ Твой, благослови Церковь Твою, благослови каждого из нас, каждого присутствующего здесь. Я прошу Тебя, Господи, укрепляй веру нашу. Помоги, Господи, чтобы каждый из нас укреплялся в следовании за Тобой, чтобы каждый из нас дорожил Христом, чтобы каждый из нас жил им практически, наслаждался им. Господи, мы нуждаемся в этом сегодня больше, чем в чем-либо другом. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слово Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слово Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!